Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о подготовке к Каннскому кинофестивалю, работах художника-авангардиста Олега Янушевского и военных фотографов Роберта Капы и Джеймса Нахтвея. Вы услышите записи Михаила Ульянова из наших архивов и эссе Бориса Парамонова «Один из злодеев». Ведет программу Дмитрий Волчек. В пасхальные дни в Лондоне проходит выставка художника Олега Янушевского «Двойственный иконоборец». Янушевский, выходец из семьи старообрядцев, представил на выставке свои интерактивные иконы. В России его работы нередко вызывали скандалы. На выставке Олега Янушевского побывала лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Выставка работ Олега Янушевского, за которым в художественных кругах закрепилась кличка «Икона», развернута на списанном из британских ВМС крейсере «Президент», превращенном в плавучую художественную галерею. Корабль пришвартован на набережной Темзы в центре Лондона. Творческий метод 47-летнего художника состоит в использовании православной и языческой религиозной символики и приемов иконописи для создания артефактов, на которых изображения святых и библейские сюжеты замещены культовыми в современной постиндустриальной цивилизации персонажами и изделиями, такими как мобильные телефоны, лазерные плееры или транзисторные приемники. Так, на одной из его икон изображены стилизованные под святых участники группы «Битлз», на другой образ Богоматери преобразован в портрет могучей женщины с гипертрофированными грудями, соски которых загораются при нажатии кнопки. Иконостас Янушевского включает и икону, на которой Христос слушает музыку. Под ликом Спасителя изображен CD-проигрыватель. Неудивительно поэтому, что Олег Янушевский подвергался на родине яростным нападкам со стороны православных фундаменталистов. Нередко его выставки закрывались, а работы уничтожались. Олег Янушевский – выпускник Петербургской академии художеств и Лондонской Уимблдонской художественной школы. В 2004 году он покинул Россию и обосновался в Англии, где получил вид на жительство. В интервью «Радио Свобода» он так сформулировал свою концепцию живописи, свою живописную философию.
Концепция достаточно простая. Это интерактивные иконы. И здесь важнее было соединить вот все современные какие-то достижения искусства для того, чтобы они заработали именно как полноценный продукт художественный сегодняшнего общества. Здесь очень много уровней, и миф – это прежде всего главное несущее этого искусства. Я в своих иконах складываю мифы, и просто их современные мифы вставляю в такую матрицу, в родовую матрицу иконы. Хотя икона, если мы вернемся к первообразу, к самой сути этого слова, для греков это просто изображение. Когда открылись вот те знаменитые Берлинские ворота для Советского Союза, то миллионы новых мифов просто хлынули в наше коллективное сознание. И сейчас очень трудно говорить, что такое икона, вот так вот тривиально, или относить это понятие к какому-то такому архаическому родовому пантеону, к табу. Икона – это уже давно, это значки на экранах компьютера. Икона – это знаменитые певцы, это президенты. Никто не стесняется, например, сказать, что Мик Джаггер или Мадонна – икона рок-музыки. Владимир Путин – это икона русского общества. И в этом именно ключе, особенно на Западе, в обществе, скажем так, не утяжеленном религиозными какими-то вот предрассудками архаическими, более коммуникативно. Понятие иконы – это очень светское понятие, потому что есть иконические архитектурные сооружения. Недавно известная газета и издательство «Evening Standard», они выпустили иконические виды Лондона, «Icons of London». У меня есть манифест новой иконографии, где я все-таки вот попытался объяснить, что культуры исчерпали ресурсы в своей изоляции, теперь они просто должны друг друга насытить собственными мифами. В кооперации будущее.
Скажите, пожалуйста, а что в принципе служит обычно для вас источником вдохновения? Что влияет на импульс?
Дело в том, что вот знаки, которые которые в медиапространстве сегодня, а все сегодня как бы мы получаем оттуда информацию. Знаки, как правило, иконические. Все знают, что есть лото в Великобритании, что можно выиграть миллион, или другие какие-то товары, какие-то бренды, которые в нашем коллективном сознании прокручиваются. Мы в них мерим, мы на них ориентируемся. Это для меня очень сильные знаки. Я самые сильные собираю и их вместе группирую именно в этой в родовой рамке, вот такой очень, скажем, ясной и простой рамке иконы.
Скажите, а к какому направлению современной живописи вы бы отнесли сами свое творчество?
Я пока это просто таким называю пограничным искусством и думаю, что у него все-таки достаточно большое будущее, потому что оно исходит из философии консюмеризма, потребительства, а это сейчас в дико развивающейся России, я не хочу сказать, что дико это только плохо, но и быстро, эта тема очень сильная, очень открытая, она просто на поверхности. Поэтому мне нравится с точки зрения русского художника в этом преломлении представлять. Мой еще принципиальный шаг в том, что я это делаю всегда в пространстве. То есть то, что сейчас представлено на HMS Президент на корабле, это такая небольшая консюмерская церковь, где крутятся с двух сторон русские символы. Я их сделал такую специальную мифическую математику, арифметику. А с другой стороны западные символы. А посредине стоит электронная паперть, которая очень интерактивна и к которой можно вот прилагаться и так далее. Вот это современная подача в пространстве иконы, это тоже для меня очень важно. Я хочу такую вот скорее храмовую ситуацию представлять, чем просто саму работу по себе, в среде, в обществе, как она звучит. И если есть там даже икона before and after, то есть до и после, потому что в этой серии американских икон, когда я приехал, я увидел, что косметическая хирургия – это религия в Америке. Я сразу сделал такую вещь с лицом до операции и после операции. Где-то в 94-м я написал свои первые абстрактные иконы небольшого формата, тогда еще они не были интерактивными. Важность интерактивности я понял потом, несколько лет позже, что когда трогаешь табу, и особенно если ты можешь этим табу оперировать, ты теряешь этот какой-то родовой комплекс и сознание свое осветляешь, очищаешь, в общем-то не боишься уже ранее пугавшего тебя какого-то предмета или объекта. Я, конечно, много делал выставок в Германии, делал выставки в Соединенных Штатах, в Нидерландах. В Германии даже делал в двух протестантских церквях, где устроили службу специальную по поводу моей выставки. А здесь, на корабле, поскольку это общественное пространство, проходила конференция международная священников. И вы представьте себе, что один священник, зайдя на выставку не до конца инсталлированную, через 5 минут привел еще 10 человек, и они благословили то, что я делаю. И как это было интересно, меня пригласили в Лондонскую церковь участвовать, и в Сан-Франциско в собор поехать с моими работами. Обратная реакция, чем у русской ортодоксальной церкви.
Олег, расскажите, пожалуйста, еще поподробнее о выставке, которая сейчас проходит.
Эта выставка очень такое синтетическое мероприятие. Во-первых, оно, мне кажется, интересно для всех, потому что выставка – это интерактивная. Здесь можно нажимать кнопки, здесь все кружится, здесь все мигает, светится. Это как бы часть объектов. Одна часть икон. С другой стороны, это электронная паперть, у которой есть тоже там серия программ, которые можно нажимать кнопки, заводить колесики, там все вращается, все приветствует. И третье такое очень важное дополнение. Вот эта серия, которая называется «Мифическая арифметика», где я с двух сторон этой выставки прокручиваю на проекторе сложение русских традиционных символов и западных. То есть, скажем так, два автомата Калашникова равняется одной бутылке водки. Две бутылки водки равняется одному прянику. Два пряника равняется одному венику. Три Гагарина равняется одной иконе. С западной же стороны два лондонских автобуса равняется одной монете с изображением королевы. И три Биг Бена одному Fish and Chips. Я просто эти мифы в такой собственной, формальной, чисто по форме, по краскам, последовательности составил и заключил в таких такие рамки условные. На английской, скажем, стороне рамка из бультерьеров составленная, или из Blackbird, птички знаменитой, или из фунтов. С русской стороны пельмени в этой рамке, она сделана из пельменей, или из ракет СС-20, или из президента нашего сегодняшнего.
О своих работах рассказывал иконописец-авангардист Олег Янушевский. В последнее время все чаще возникают конфликты между верующими и художниками. Последний такой конфликт разгорелся из-за выставки «Запрет на искусство» в Московском Сахаровском центре. В чем суть противостояния? Вот что об этом говорит историк религии Борис Фаликов.
Во-первых, у художников нарушение табу становится самоцелью. То есть для них важно, так сказать, любым путем поднять скандал ради скандала. И не только же ради скандала, но и ради каких-то материальных выгод, ради славы, ради чего-то еще. То есть это превращается в такую игру, в достаточной мере бессмысленную. С другой стороны, у консерваторов религиозных и как бы у их передовых отрядов, вот я имею в виду фундаменталистов, уже таких радикалов, тоже меняется отношение к этому делу. Дело в том, что все-таки у них всегда чувствуется сейчас какой-то надрыв, потому что они глубоко не уверены в том, что к ним прислушаются. Они не уверены в том, что их призывы будут иметь какой-то положительный отклик со стороны общества. Их пафос заключается в том, что общество сейчас и культура, они испорчены безнадежно. И у них есть ощущение того, что они – это голоса какие-то, раздающиеся в пустыне. Отсюда надрыв. Получается, понимаете, как бы противостояние двух лагерей, которые совершают акции, которые совершают некие скандальные мероприятия. Одни кощунствуют публично, другие также публично втягиваются вот в эту художественную игру. То есть, как бы на вот эту провокацию, на вызов, они отвечают именно так, как от них ожидают.
Историк религии Борис Фаликов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Среди выставок последних дней отметим амстердамские ретроспективы работ Роберта Капы и Джеймса Нахтвея, знаменитых военных или, как утверждают критики, антивоенных фотографов 20 века, рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
Есть люди, от встречи с которыми замирает сердце. Наверное, от сознания того, сколько людских судеб прошло через их творчество. Именно такими уникальными проводниками истории стали для человечества два великих фотографа – Роберт Капа и Джеймс Нахтвей. По счастливой случайности или в результате почти магического совпадения в Амстердаме одновременно открылись две ретроспективные выставки – Капы в Еврейском историческом музее и Нахтвея в фотогалерее «Фоум». Если раздавать ярлыки, то можно сразу отметить, что же связывает этих двоих мастеров помимо всемирной славы. Оба они военные фотографы, оба прославились благодаря кадрам, снятым в эпицентрах человеческого страдания. Однако гораздо важнее то, как передана война на их снимках. С точностью да наоборот, по сравнению с уже привычным ее изображением в современных теленовостях, в качестве виртуальной видеоигры и большинстве кинохроники с акцентом на военные действия и иерархическую верхушку. Нет, даже если показывать фотографии Капы и Нахтвея по пресловутому телевидению, рука не поднимется переключить на другой канал. Эти фотографии притягивают взгляд, потому что самые роковые страницы человеческой истории написаны в них крупными планами рядовых участников, в которых легко узнать, нет, даже не своих бабушку с дедушкой, а самого себя. Еще никто до Капы не снимал так близко и так подробно простого солдата в окопе. И никто до Нахтвея не делал далеких африканских и азиатских страдальцев столь похожими на нас. Никто из западных фотографов, кроме Капы, не снимал советскую деревню в разгар холодной войны. И никто, кроме Нахтвея, не снимал так близко бомбежки в Грозном. Мало кто вообще бывал на стольких войнах, как эти двое. Однако на всех фотографиях отраженное в растерянном взгляде и одиноком жесте безымянного человека война одинаковая. Страдание, запечатленное с позиции вечности. Вот что объединяет Капу и Нахтвея, Тот факт, что их разделяет разница в возрасте в 2 поколения, только подтверждает это сходство. «Самое горячее желание военного фотографа – остаться безработным», – писал Роберт Капа. Его биография говорит об обратном, считает историк фотографии и документального кино сотрудница фотогиганта Корбис Клауди Обденкамп.
«Я не верю, что Капа или Нахтвей могли бы жить без войны. Это особый род зависимости, превратившийся в стиль жизни. Капа и вовсе превратился в одного из солдат, жил среди солдат, шел с ними вместе на бой, на смертельную опасность, с одной лишь разницей, что у него вместо ружья был фотоаппарат, им и приходилось щелкать. И от этого он был еще более раним. Однако я думаю, что он вряд ли когда-нибудь отказался бы от такого существования. Ведь у него был период, когда он работал в Голливуде, в атмосфере непрекращающейся вечеринки, окруженной знаменитостями. Но очень быстро это ему наскучило, и он вновь кинулся в пучину войны. Похоже, что фотографы, подобные ему, сделали жизнь на грани, неотъемлемой частью себя и своего бытия».
«Голливуд – это самая огромная куча дерьма, которую я только видел в жизни», – писал Капа, красавец-сердцеед, о котором Ингрид Бергман призналась в своих воспоминаниях, что готова была ради него бросить мужа. Но Капа сказал ей: «А что, если завтра война в Корее? Если мы поженимся и у нас будет ребенок, то я уже не смогу уехать туда, а ведь я должен. Нет, я не для женитьбы». А началось все в начале 30-х, когда молодой венгерский еврей Эндре Фридман бежал сначала в Берлин, а затем в Париж, где в возрасте 22 лет ему суждено было, как он говорил, родиться заново, но на этот раз безболезненно. Вместе со своей возлюбленной, также венгеркой Гертой Похорилле, они под впечатлением от все того же Голливуда и его звездных Франко Карпы и Греты Гарбо придумали себе новые имена – Роберт Капа и Герда Таро, и стали работать в дуэте, поначалу страдая вдвоем от голода и безденежья. Герда распространила по Парижу миф, что Роберт Капа — это некий знаменитый американский фотограф, которого никогда не застать на месте, и его работы стали покупать журналы. Когда миф раскрылся, Капа уже успел немножко прославиться. Вместе с Гердой они отправились в Испанию освещать гражданскую войну. 24-летнюю Герду задавил танк. Капа узнал об этом, сидя в парикмахерском кресле, раскрыв утреннюю газету. С этого момента что-то в нем умерло. Всю оставшуюся жизнь, даже в самом деле став знаменитым американским фотографом, он искал картины человеческой боли, словно пытаясь найти выход своим чувствам. Свой последний кадр он снял на минном поле во Вьетнаме в 54-м. Если жизнь Капы подобна раскрытой книге, Джеймс Нахтвей пока хранит свою тайну. Клауди Обденкамп.
В 2001 году на Международном фестивале документального кино в Амстердаме показывали фильм о Нахтвее, военный фотограф, режиссера Кристиана Фрая. Я очень надеялась после стольких лет увлечения его работой узнать о нем побольше, как о человеке. Вместо этого, после просмотра фильма о Нахтвее, его энигма только усилилась. Кто не возьмется за его персону, получается житие святого. Портрет — человек, который никогда не злится, не повышает голоса, не высказывает жестокой критики, не имеет ясной политической позиции, который абсолютно нейтрален. Мне стало еще любопытнее, кто же такой Нахтвей? Когда я работала в основанном когда-то Робертом Капой агентстве «Магнум» в Нью-Йорке, где состоял и Нахтвей, я даже разузнала его адрес в живописном районе города и несколько раз ходила туда в надежде понять его тайну. Ведь Капы уже нет, остался только Нахтвей.
59-летний Джеймс Нахтвей не позволяет журналистам задавать личных вопросов и вообще не часто соглашается на интервью.
«Музеи, книги, альбомы – все это уже вторичное использование моих фотографий. Ведь многие события, показанные здесь на выставке, уже стали историей, и у фотографий появляется новая миссия – изображение наших истоков, нашей памяти, чего-то вселенского во времени».
Рассказал Нахтвей в эксклюзивном интервью, которое он дал на днях в Амстердаме голландской телекомпании «Троусавро». На вопрос журналиста, что должен в идеале извлечь современный зритель, например, в США, из его работ, Нахтвей ответил:
Чрезвычайно важно, чтобы каждый американский гражданин понял, какой ценой продолжается война в Ираке. Понял, что цена войны измеряется не деньгами, а человеческими жизнями. Причем не только жизнями тех, кто погиб, а тысячами жизней тех, кто навсегда остался с раной в сердце. Хотя я сам себя так не называл, обо мне говорят как об антивоенном фотографе. Это цитата из вступления к моей книге «Инферно». В принципе, я не могу не согласиться с таким определением. Любая война несет разрушение, насилие и смерть, а посему любая фотография, раскрывающая истинное лицо войны, антивоенная.
Если фотография не получилась, значит, я снимал с недостаточно близкого расстояния, писал Роберт Капа. Нахтвей и вовсе целенаправленно ограничивается 35-миллиметровым объективом, вынуждая себя подходить максимально близко к объекту. У Нахтвея уже даже не лица крупным планом, а части тела. Глаза чеченского мальчика, убегающего из разрушенного Грозного, наполовину отрезанное ухо и щека в шрамах, пережившего лагерь смерти в Руанде, юноша. Если же лицо закрыто паранжой, то с близкого расстояния хорошо видны жилистые руки и потрескавшаяся земля на могиле, которую обнимает такая античная и вместе с тем такая современная женская фигура. Разумеется, иногда объектив ищет поэзии и красоты, пусть парадоксальной и предательской, но истинная картина оказывается непредсказуемо страшнее. Из воспоминаний Роберта Капы о России, конец 40-х годов. «Я очень расстроен. Все 190 миллионов русских ополчились против меня. Они не проводят безумных шествий на улицах, не практикуют заманчиво свободной любви. В их внешнем виде нет никакого авангарда. Они очень правильные, богобоязненные и работают на износ. Для любого фотографа скучнее горькой редьки. Все мои 4 фотоаппарата, привыкшие к войнам и революциям, испытывают отвращение. Все идет не так».
Материал о выставках Роберта Капы и Джеймса Нахтвея подготовила амстердамский корреспондент «Свободы» Софья Корниенко. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров». Кого пригласят на Каннский кинофестиваль? Памяти Михаила Ульянова, эссе Бориса Парамонова «Один из злодеев». После рекламы и выпуска новостей.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве, Петербурге и других российских городах проходят митинги в рамках общероссийской акции Федерации независимых профсоюзов за достойную пенсию. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» направили открытое обращение президенту России Владимиру Путину. По словам исполнительного директора Объединенного гражданского фронта Дениса Белунова, участники коалиции потребовали обеспечить свободное проведение демонстраций, запланированных «Другой России» в апреле в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В Красноярске завершена проверка штабов Союза правых сил. ГУВД Красноярского края передало все необходимые материалы в краевую прокуратуру. Как объяснили в правоохранительных органах, проверка штабов СПС была связана с заявлениями от граждан и партий о фактах подкупа избирателей. Московский областной суд приговорил обвиняемых по делу о подрыве летом 2005 года поезда «Грозный-Москва» Михаила Клевачева и Владимира Власова к 19 и 18 годам лишения свободы. В Киеве к охране общественного порядка привлечены несколько тысяч сотрудников милиции. В город и из регионов прибывает все больше сторонников коалиции. На Майдане Незалежности продолжается митинг. США, Великобритания, Европейский Союз и ООН вновь призвали Иран заморозить его ядерную программу. Призыв прозвучал в ответ на вчерашнее заявление иранского президента Махмуда Ахмадинеджада о готовности его страны производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Австралия увеличивает воинский контингент в Афганистане. К середине года в афганскую провинцию Уруган будут направлены дополнительно 400 военнослужащих, в основном подразделения специального назначения. Япония объявила о продлении на полгода срока действия санкций против Северной Кореи.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. До Каннского фестиваля, главного кинофорума года, осталось больше месяца. Программа еще не объявлена, и синефилы питаются слухами и ловят утечки из штаба фестиваля, пытаясь угадать, кому из знаменитых режиссеров выпадет честь бороться за главную награду. Предположительно, в конкурсный показ в этом году попадут и российские картины. Слово кинокритику Андрею Плахову.
Главный журнал американского кинобизнеса «Variety» называет «13 друзей Оушена» Стивена Содерберга. Согласно тому же источнику, занятые в фильме звезды Джулия Робертс, Кэтрин Зета-Джонс, Джордж Клуни, Брэд Питт и Эл Пачино образуют главный американский десант на набережной Круазет. К ним может присоединиться Фрэнсис Форд Коппола, несмотря на то, что его новый фильм «Молодежь без молодости» не будет закончен к фестивалю. В качестве другой режиссерской звезды называют Вонга Карвая, который завершает свой первый англоязычный фильм «Мои черничные ночи» с Джудом Лоу и певицей Норой Джонс в главных ролях. Оптимисты надеются, что фильм будет завершен в срок, чтобы быть показанным на открытии фестиваля. Пессимисты же вспоминают, как Вонг Кар-вай ввел в стресс руководство фестиваля 3 года назад, когда его картина «2046», объявленная в конкурсной программе, поступила в самый последний момент, да и то в черновом виде. Жюри юбилейного фестиваля возглавит британец Стивен Фрирс, режиссер «Королевы». Уже делаются ставки на будущих обладателей «Золотой пальмовой ветви». За нее, похоже, будут бороться канадец Дени Аркан, швед Рой Андерсон, корейцы Им Кван Таек и Ким Ки Дук, француз Клод Миллер и его соотечественница Катрин Брия, которая представит фильм «Старая любовница». В числе главных претендентов на самую престижную фестивальную награду мира называют братьев Коэн с фильмом «Нет страны для стариков», Гаса Ван Сента «Параноидный парк», Хоу Сяо Сьена «Красный шар» и Эмира Кустурицу «Обещай мне это». Ван Сент уже побеждал в Канне, а Кустурица даже дважды. Что касается тайваньца Хоу Сяо Сьена, его фильмы участвовали в каннском конкурсе 6 раз. В этом смысле его соперником может считаться Александр Сокуров, чьи картины уже 4 раза были представлены в каннском конкурсе. Согласно Variety, и в этом году новая лента Сокурова Александра является наиболее вероятной участницей конкурсного соревнования от России. Этот фильм снимался в Чечне, в главной роли знаменитая певица и актриса Галина Вишневская. Впрочем, самый авторитетный в мире киносайт IMDb.com уже объявил, что на Каннском фестивале состоится мировая премьера фильма Андрея Звягинцева «Изгнание». Новые работы венецианского триумфатора и создателя картины «Возвращение» с нетерпением ждут в киномире. Означает ли это, что Россия впервые за много лет будет представлена в Канне сразу 2 картинами и 2 режиссерскими именами? На этот вопрос вскоре будет дан ответ, как и на другие, связанные с отбором российских фильмов для разных каннских программ. На сегодняшний день, по косвенным данным, их рассматривается около 10.
Андрей Плахов о возможных участниках Каннского кинофестиваля. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Рубрика Мумина Шакирова «Формула кино» посвящена памяти актера Михаила Ульянова.
Мне удалось 2 раза в жизни увидеться с великим артистом. Первый раз это произошло в январе 2004 года. Мы беседовали с ним в рамках авторской программы «В шкуре вождя», где Ульянов рассказывал о том, как он играл вождей, в первую очередь Ленина. Передача была посвящена актерам, сыгравшим Ильича в театре и в кинематографе. Чуть позже на основе этой радиопрограммы был снят документальный фильм «Ленин. Жизнь после смерти». На вторую встречу Ульянов согласился неохотно. Михаил Александрович чувствовал себя неважно, мы вели долгие переговоры, но в конце концов он дал добро и приехал в назначенный час в театр Вахтангова. Поднимался по лестнице Ульянов медленно, опирался на трость, зашел в кабинет, чуть отдышался, и началась наша неторопливая беседа. Правда, садиться за рабочий стол он отказался, предпочел мягкий диванчик и неформальную обстановку. Простое в общении, очень деликатное, никакой звездности и, безусловно, словно высокий профессионал. Терпеливо ждал, когда оператор поставит свет, настроит камеру. Выслушал задачу, а речь шла о том, чтобы вновь повторить то, что он сказал в микрофон несколько месяцев назад. Трансформация образа Ленина на сцене и на экране на протяжении последних 80 лет. От Ленина-победителя в исполнении рабочего Никандрова в фильме Эйзенштейна «Октябрь» до Ленина-инвалида и пораженца, которого сыграл уже в 21 веке актер Леонид Мозговой в картине Сокурова «Телец». Михаил Ульянов не раз примерял на себя образ вождя как в кино, так и на сцене. В театре Вахтангова он играл Ленина в таких спектаклях, как «Поименное голосование», «Человек с ружьем» и «Брестский мир». «Брестский мир» стоит особняком в этом ряду, так как был поставлен в 1987 году Робертом Стуруа. На дворе была перестройка. Ленин все еще оставался священной коровой, но отдельные вольности уже позволялись. К примеру, в одной из сцен Михаил Ульянов лежал на полу, а Инесса Арманд ставила ему ногу на грудь, так они и разговаривали. Этот дерзкий по тем временам эпизод увидел посетивший театр генеральный секретарь ЦК КПСС.
Горбачев очень любил театр и любил наш театр. В принципе, он, так сказать, интересовался моим творчеством в какой-то мере. Он пришел на спектакль. И он удивленно сказал, ну уж не надо так навзничь-то падать, к чему бы это? Но не принял эту мизансцену. Но действительно, принять любому подобного типа человеку, который, так сказать, действительно верил в то, что он говорил, вдруг вот, чтобы он лежал навзничь, а Арманд стоял, наверное, как гладиатор на поверженном Ленине. Или, например, там была мизансцена, когда Ленин падал на колени перед Троцким, умоляя его подписать мир.
Замечания актерам, кто играл Ленина, делали не только руководители государства, но и простые рабочие.
Одно время у нас была такая игра, бригада коммунистического труда. Это к бригаде присобачивался какой-нибудь актер, у нас Гриценко, Яковлев, Лановой. У каждого была бригада там на заводе «Динамо», и мы там числились. Слесарь, столяр, такой, так сказать, Улья. Связь народа и так далее. Кончился спектакль, и мой бригадир, такой Борька, парень такой, лет 25-7. Так вот этот Борька подходит, я говорю, ну как вам спектакль? Он говорит, Михаил Александрович, а вы неверно играете роль Ленина. Я зверел, ну делай свое дело, я же не лезу в твои станки. Я говорю, а в чем? Он говорит, о, Ленин был мягче. Вот клише, которое били, он был мягкий, человечный, добрейший, мудрейший. По существу говоря, это создавался и создан был Бог. А у меня была там мизансцена, когда Ленин разговаривает с солдатом, это главная сцена спектакля, Шадриным. А воевать пойдет солдат с немцем, если ему дадут землю? Я его брал за ремень и притягивал к себе, как бы, так сказать, выдавливая из него этот ответ. Вот это посчитали, так сказать, жесткостью и неправильно.
Партноменклатура и блюстители идеологии во времена СССР внимательно следили за тем, чтобы роль Ленина играли актеры исключительно с особой репутацией. Нельзя было доверить Ильича артисту, который запомнился зрителю в сомнительных с точки зрения цензуры образах – проходимцев, шпионов или разного типа асоциальных персонажей. Парадокс, но препятствия в свое время чинили даже Михаилу Ульянову, когда он приступал к работе в спектакле «Человек с ружьем» по пьесе Николая Погодина.
Когда крупные театры выезжали за границу, 60-е, 70-е годы, это на гастроли, то обычно министр культуры, тогда министр культуры была Фурцева, она принимала коллектив и как бы напутствовала. А мы играли там «Принцессу Турандот» и «Человек с ружьем». Что вот, «Принцесса Турандот» – это, так сказать, ладно, веселитесь, но нам важно доказать и так далее, и так далее. Да, а меня не было на этом приглашенном собрании. А мне рассказывали такую историю, значит, она спросила, а кто у вас играет Ленина? Рубен Николаевич сказал, а Ленина играет Ульянов. И вдруг она страшно закричала, говорит, как? Он смеет играть Ленина, играть такие роли? А дело все в том, что я перед этим только что снялся в картине у Басова, называлась «Тишина», и там история доносчика, стукача, такой сосед, который стучит на всех. И она сказала, как он смеет играть такие роли, играя в то же время Владимира Ильича. Надо сказать, Рубен Николаевич сказал, мы же актеры, все равно он не имеет права.
Михаил Ульянов, конечно же, как человек глубокий и мыслящий, после падения советского режима больше не строил иллюзий по поводу прежних забронзовевших образов вождя. Идеологические клише были разрушены, и он готов был сыграть Ленина еще раз, но только в иной трактовке.
Таким, каким его играли, не хочу, а таким, каким его сыграть можно было бы вот в этот трагический, когда он понимал, что он не туда забрел, что его не понимают, что он тоже не понимает. Ну, то есть, короче говоря, полный разрыв. Вот эту трагическую шекспировского размаха. Страсть это пострашнее, чем Ричард. Ричарду, может быть, еще не доказано, может быть, этих двух племянничков он и придушил, но не Владимир Ильич, который говорит, стрелять, стрелять, уничтожать, уничтожать, стрелять. И стреляли, уничтожали, и все делали. Если бы у меня были силы, и дали бы мне такую роль, вот это бы я бы хотел. А еще раз повторить, какой он был великий, нет, не хочу.
Сложно ли вообще играть вождей?
Я не знаю, как вождей играть. Хоть я и наиграл много всяких вождей, я играл. Тут и Стенька Разин, тут и Ленин, тут и Сталин, тут и Жуков, тут и Наполеон. Я понимал ответственность, но я работал над этими ролями, исходя из человеческого их платформы, а не царственной или королевской. Например, Наполеон, которого я играл у Эфроса, выезжает на белом коне, все падают ниц, завоевал всю Европу, черт знает, сколько уничтожил народу. Но приходил к Жозефине и превращался в мужичка, которого она топтала, как хотела. И он ничего с ней сделать не мог. Вот Стенька Разин, этот бандит, убийца, кровопиец, ну, абсолютно жуткая фигура вообще. Так, если взять-то. А время такое было. Я играл спектакль, который мы поставили с Гариком Черняховским. Я играл не этого вот кровососа, а человека, который не понимает, что с мужиком делать. Он понимает, что мужик плохо живет, но он не знает, как ему помочь. Ну, порубил он Прозоровских, ну, поднял на пике всех бояр. А что дальше? Ну, ворвется он в Москву, ну, нальет еще раз. Он не знает, что делать. В растерянность. И вот это интересно.
Сам Михаил Ульянов, несмотря на то, что блистательно играл на сцене и на экране героев с сильными характерами, в жизни был очень мягким и добрым человеком. Он сам в этом не раз признавался.
Есть легенда, что я человек с железным характером. А я, наверное, как раз в обратную сторону. Где я отнюдь не железный человек. Играю я всегда только таких. Играл. В общем, такая легенда создалась. В ходе такой Жуков и снабует тут же порядок. Ничего подобного. Я сейчас с театром такое хлебаю.
Запись Михаила Ульянова из архивов «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Один из злодеев».
Есть в русской литературе персонажи, стоящие как-то принципиально особняком. Никуда и никак не пристроенные, как бы горячо не хотелось классификаторам. Вообще-то так и надо. Писатель существует сам по себе. Школа и направление – выдумка идеологов и критиков. «Поэте важно сырье, а не школа», – говорил Мандельштам. Конечно, гения никуда не пристроишь. Толстой и Достоевский выбиваются из всех рамок. Но была в России традиция, по которой писатели, несомненно, талантливые, непременно причислялись к прогрессивному направлению. В максимальном варианте это означало, что они были за народ и даже за социализм в некой туманной форме. Минимально же, если не за народ, то против правительства в любом случае. К таким второго рода писателям относят Сухого Кобылина, автора драматической трилогии, из которой самая известная пьеса «Свадьба Кречинского». «Жемчужина» русского театрального репертуара. Пьеса эта настолько популярна, что из нее в 70-е годы сделали мюзикл. И, сколько помнится, неплохой. Я даже видел, как снимали одну его сцену на Менделеевской линии около университета. И разговорился с одним из актеров, молодым человеком, который неожиданно оказался исполнителем роли Расплюева. Расплюев, напоминаю, достаточно пожилой и, вот замечательная деталь, семейный жулик, картежный шулер, сообщник авантюриста Кречинского. Я видел лучшего Расплюева, уже старого Игоря Ильинского. Но в мюзиклах, как известно, главное — петь и танцевать, а кому же плясать, как не молодым. Что же касается Кречинского, то эта роль была в репертуаре всех сколько-нибудь видных русских актеров. «Свадьба Кречинского» — вещь вне всякой политики и потому вечно зеленая. Но две другие пьесы Сухого Кобылина «Дело» и «Смерть Тарелкина» считаются уже сатирой на царскую Россию. «Смерть Тарелкина», которую сам автор называл лучшей в цикле, была им обозначена как фарс и игралась редко. Однако в 60-е годы она неожиданно и ненадолго сделалась хитом. Ее поставил в одном из московских театров Петр Фоменко, нынешний мэтр, имеющий сейчас собственный театр. Тогда он был бродячим режиссером. из этого фарса, театральной шутки, как называл это Сухого Кобылин, Фоменко сумел сделать архетипическую картину то ли советской власти, то ли России вообще. В Советском Союзе этот спектакль мог проскочить только в короткую эпоху второй хрущевской десталинизации после 22-го партсъезда, то есть между 61-м и 63-м годами. Напомню, что в пьесе ведут следствие по делу исчезновения, то есть смерти, жулика Тарелкина, который и не умирал, а присвоил документы умершего человека и загримировался. Известно, что Тарелкин с целью шантажа овладел бумагами важного чиновника Варравина. Ищут вот эти бумаги, а у кого они найдутся, дело десятое. Вообще не имеет значения, кто есть кто. Был бы человек, а дело найдется. Эта формула эпохи так называемого «большого террора» воочию предстает в сухово-кобылинской пьесе как вечный закон российской жизни. Публика на спектакле ужасалась и млела от восторга. Этот ужас и восторги ярче всего были выражены журналом «Театр», поместившим памятную статью о спектакле. Есть в пьесе такая сцена. Варравин говорит кухарке Тарелкина Маврушке: «Знаешь ли, кто я?» «Не знаю, батюшка. Я генерал». «Слушаю, батюшка, ваша милость». «Знаешь ли, что такое генерал?» «Не знаю, батюшка, ваша милость». «Генерал значит, что я могу тебя взять и в ступей столочь». Ну как не восхититься таким текстом? Понятно, что спектакль быстро сняли, а в последующие советские годы не ставили. Но, как кажется, в недавнем деле милицейских чиновников «Оборотней», прошумевшем в газетах, возникли реминисценции смерти Тарелкина. Именно здесь подследственных считают оборотнями, настоящими, то есть сказочными, вуйдалаками и мцырями. Другое имя оборотня – мцырь. А если еще учесть, что вторая пьеса трилогии «Дело» посвящена мытарствам истца в петербургских судейских канцеляриях, то понятно, что Сухово-Кобылин в советских историях литературы твердо значился в прогрессивной рубрике. У меня есть издание трилогии 1955 года, сделанное в манере еще дореволюционного так называемого «роскошного издания». Хорошая плотная бумага, замечательно выбранный шрифт и даже иллюстрации, портреты персонажей в самой, что ни на есть, реалистической манере. Никакой гротескности и карикатурности, которых требует текст. И уже по-советски обширное, разъясняющее, что к чему, предисловие с такими, например, фразами.
Будучи по происхождению, воспитанию и даже предрассудкам типичным дворянином-аристократом, Сухово-Кобылин, тем не менее, всю жизнь оставался блудным сыном своего класса, чью социальную обреченность он весьма отчетливо сознавал. Общественный подъем 50-60-х годов 19-го столетия и связанный с ним расцвет критического реализма обусловил прогрессивный характер творчества Сухово-Кобылина. Его сокрушительный смех подрывал устои антинародного монархического режима. Не случайно пьесы «Дело» и «Смерть Тарелкина» подвергались жестоким цензурным гонениям и запретам. Они смогли появиться на сцене в неизуродованном виде только после Великой Октябрьской социалистической революции. Менялись годы, десятилетия, менялись цари и министры, но нерушимым оставался тот общественный порядок, который был запечатлен художником-реалистом с такой беспощадной правдивостью и глубиной типизации.
С такой правдивостью и глубиной, что и социалистическую эпоху захватил со Сталиным и НКВД. Между тем, Сухово-Кобылина меньше всего можно было причислять к так называемому прогрессивному литературному лагерю XIX века, тянуть его, например, к Салтыкову-Щедрину, хотя сходство с последним у него есть, как и с Гоголем, отнюдь не сатириком, как известно. В самой личности Сухово-Кобылина заметны и значимы были черты русского архаического барства и самодурства. В нем ощутим глубоко дореформенный барин, даже не 19-го, а 18-го века. Достаточно послушать его внелитературную речь.
В заключение автор почитает себя вправе протестовать самым энергичным образом против тех из актеров, которые являются перед публикой, не выучив роль, и потому дозволяют себе изменять текст самым безобразным образом. Для автора, добросовестно трудившегося над своим произведением, приемы эти прямо возмутительны. Публика должна остановить актера, уклоняющегося от текста. И на всех сценах образованного мира такие небрежности преследуются ею неумолимо. И поделом.
Так и ждешь, что сейчас пороть на конюшню отправит. Откуда, казалось бы, критическая установка у такого крепостника? Но это совсем не удивительно. Мы за давностью лет совсем перестали понимать, что неслужилое богатое дворянство отнюдь не было опорой царского трона, а представляло потенциально оппозиционную силу. Вспомним Фамусова и Часкова. Фамусов служит, обладает крупным чином, занимает важный пост, а Чацкий – вольный дворянин, освобожденный от службы еще указом 1762 года. Фамусовы служат царю и отечеству, это, проще говоря, государственные работники, а Чацкие вольны хоть Жан-Жака читать и преисполняться любовью к человечеству, хоть заводить крепостные театры и гаремы, хоть в окно смотреть и мух давить. А случай с талант такие вольные люди и пописывали, в том числе для театра. Это как раз случай сухого кобына. Тем осложненный, что помимо таланта, образования и богатства, он обладал еще и всеми чертами взбалмошного и жестокого крепостника. Вот свидетельство современника.
Едва ли кто-нибудь возбуждал к себе такое всеобщее недоброжелательство. Причина этого была его натура, грубая, нахальная, нисколько не смягченная образованием. Этот господин, превосходно говоря по-французски, усвоивший себе джентльменские манеры, старавшийся казаться истым парижанином, был в сущности по своим инстинктам жестоким дикарем, не останавливающимся ни перед какими злоупотреблениями крепостного права. Дворня его ненавидела.
А вот что пишет исследователь, очень известный историк литературы Леонид Гроссман в работе своей «Преступление сухого кобылина».
Блистательный парижанин с нравом крепостника XVIII века, утонченный философ, собственноручно избивавший до полусмерти своих крепостных крестьянок, великосветский донжуан, изящно угрожавший кастильским кинжалом любящей его женщине. Вот изумительные и грозные контрасты этого огромного, сложного и мрачного характера.
Вот еще деталь, которую не хочется упустить. В семье Сухого Кобылиных был домашним учителем Николай Надеждин, будущий известный профессор литературной деятели из разночинцев. Его полюбила старшая дочь семьи Елизавета, будущая писательница Евгения Тур. Семья была всячески против и бурлила аристократическим негодованием. Елизавета писала Надеждину о братце, том самом будущем изобличителе царского строя. «Братец мой велит тебя не убить, а побить своему кучеру». Как же случилось, что этот монстр стал чуть ли не классиком святой, по словам Томаса Манна, русской литературы, а русской сцены уж точно классиком? Тут в который раз вспоминается старая апофегма о гении и злодействе. Трудно решить, был ли убийцей создатель Ватикана, но Сухого Кобылин, похоже, злодеем был. Вся его сатира родилась как результат обвинения по громкому тогдашнему делу – убийству француженки Луизы Симон де Манш, любовницы Сухого Кобылина. Дело длилось с 1850 до 1857 года. Он дважды подвергался аресту, второй раз долгому, шестимесячному заключению. Дело кончилось ничем, а точнее сказать, Сухого Кобылина просто помиловал новый император по слезному письму, поданному матерью обвиняемого. Вот во время этого дела он и насмотрелся на российские судебные порядки, давшие материал для двух его пьес. Слов нет, в подземельях отечественного правосудия было не меньше, а скорее больше чудовищ, чем в барских поместьях крепостной России. Но в деле Сухого Кобылина, разоблачавшего неправду черную, нужно все время помнить и спрашивать, а судьи кто? Имея в виду как раз самого Сухого Кобылина. Гроссман считает, что Сухого Кобылин действительно убил Луизу Симон де Манш. Больше было некому, как показали материалы следствия. Есть одно косвенное, но сильнейшее доказательство вины Кобылина в том факте, что были оправданы все другие обвиняемые по делу. Крепостная дворня двух домов, которую он вовлек в дело. Отсидевший, в отличие от барина, не полгода, а все эти 7 лет, подвергаясь, как полагается, усиленным методам следствия. Дело представляется Гроссману так. Охладев к француженке, Сухого Кобылин завел роман с модной светской дамой графиней Нарышкиной. Ревнивая француженка ворвалась в дом во время их свидания, и во время последующей сцены все и произошло. Как побои, так и убийство. Скорее всего, нечаянное, уж точно непредумышленное. Кобылин подговорил своих слуг взять вину на себя, обещав им всяческую помощь, вольную и золотые горы. Короче, запутал в дело простаков, из которых начали плести веревки судейские крючки, подкупленные сухого Кобылиным. Интересно, что Нарышкина через неделю после происшествия уехала за границу навсегда. Но после приговора дело пошло в Сенат, было опротестовано и отправлено на новое расследование. Тактика сухого Кобылина и его семейства была ясна – тянуть сколько можно. А там смерть императора Николая, новый царь и, как всегда в таких случаях, надежда на прощение. Что и произошло. Сухого Кобылин уехал за границу, где возобновил роман с Нарышкиной. У них была внебрачная дочь, вышедшая потом замуж за француза. Сама Нарышкина тоже вышла замуж за француза, за Александра Дюма сына. Сам же Сухого Кобылин предался со страстью своему старому увлечению философии Гегеля, которой он был отменным знатоком. Он хотел дать синтез Гегеля с модным Дарвином и как будто преуспел в этом, но случился в имении пожар, и философские рукописи его сгорели. Тут по канонам жанра требуется воскликнуть: «Рукописи не горят, у нас есть Кобылинская трилогия», но я заключу иным образом. В воспоминаниях Бунина о Чехове есть такой эпизод. Просматривая утром газеты в присутствии Бунина, Чехов прочитал вслух: «Самарский купец Бабкин завещал все свое состояние на памятник Гегелю».
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Один из злодеев». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на «Волнах свободы».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».